Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские во Франции. Культурная хроника». В гостях историк и литературовед, специалист по научной и общественной жизни русской диаспоры Лев Мнухин. Впервые беседа прозвучала в эфире 17 февраля 1997 года. Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашего выпуска. Ко дню американского президента, официальному празднику Соединенных Штатов, в нашем Нью-Йоркском бюро подготовлена программа «В компании президентов». Ее автор – Александр Геннис. Она прозвучит приблизительно через 25 минут. Начнется наш выпуск с беседы. Гость Пражской студии «Свободы» – московский историк и библиограф Лев Мнухин. Наиболее крупный и авторитетный сейчас специалист по русскому зарубежью. Только что вышел третий, последний том гигантской мнухинской хроники русской культурной и научной жизни во Франции между двумя мировыми войнами. О том, какая часть наследия нашей эмиграции уже освоена и что предстоит еще познать, и пойдет у нас речь. 2 минуты на короткие объявления, и мы начинаем.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свобода» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Разогнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В этой половине нашего часа разговор пойдет об освоении наследия русского зарубежья, о первой волне изгнания. Одним из самых главных трудов в этом отношении стал трехтомник «Хроника научной и культурной жизни русской эмиграции во Франции» с 1920 по 1940 год. Предстоит еще выпустить завершающий том указателя, но основная работа уже завершена. Десятки тысяч культурных и просветительских акций, политических событий, заседаний, концертов, лекций, вернисажей и театральных премьер расписаны в 3 огромных томах небольшой группой москвичей при помощи парижских специалистов Вероники Лоской, Татьяны Гладковой и Никиты Струва. Возглавлял весь проект Лев Мнухин, историк и библиограф, специалист по творчеству Марины Цветаевой и первой эмиграции в целом. Сегодня Лев Мнухин – гость «Поверх барьеров».
Скажите, пожалуйста, Лев Абрамович, вот хотелось бы нам побеседовать на вашу профессиональную тему, но, так сказать, в широком плане. Задам вам первый вопрос, что называется, для затравки. Книжный бум в России – вроде бы прошел. Определились кружки по интересам. Каков интерес к эмигрантской литературе сейчас? То есть, Я хотел бы спросить у вас, собираются ли залы на вечерах? Лежат ли нераскупленные тиражи эмигрантских книг? И так далее. Обрисуйте, пожалуйста, картину.
Я бы хотел начать, может быть, с качественной и количественной стороны вопроса, поскольку являюсь и потребителем книжного рынка, и в какой-то мере производителем. То есть выпуск литературы, подготовка, вернее, ее. На мой взгляд, сейчас имеет место некоторое снижение количества покупателей. Для этого просто достаточно вспомнить, скажем, там 10-15 лет назад, когда книги Саши Черного там, или Цветаевой в серии «Библиотеки поэта» тиражом 30-40 тысяч были просто недоставаемы. Или маленькие книжечки рассказов там, Тефеля, Верченко и «Дня» не лежали на прилавках при громадных тиражах. Сейчас же книги тиражом 1000, 2, 3 по эмигрантской литературе могут лежать месяцами. Это как раз говорит о качественной стороне, потому что сейчас покупатель осмысленный, покупатель целенаправленный. И если он, скажем, покупает трехтомник Газданова, то он в какой-то мере подготовлен. Либо он прочитал что-то в толстом журнале, либо, скажем, ему понравился однотомник, который вышел 2-3 года назад. Поэтому покупатель покупает не вслепую. Он покупает целенаправленно. Я бы сказал, что вот этот интерес, он растет и в глубину, и в ширину. И то, что книги лежат какое-то время, я думаю, что не должно вообще пугать издателей, потому что именно сейчас эти книги находят своего читателя. Именно читателя, а не потребителя.
Скажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, что происходит такая профессионализация читателей?
Безусловно. Я бы, скажем, это, может быть, показал на таких книжных потоках, что ли, и условно поделил бы их на четыре части. Первый поток – это наиболее широкий и представительный, это поток самих текстов, художественных, философских. Причем интерес сейчас самый ярко выраженный – это к полным и хорошо подготовленным собраниям, к прокомментированным собраниям. К упомянутому трехтомнику Газданова можно добавить трехтомник Георгия Иванова, пятитомник Северянина, 7 томов Марины Цветаевой, собрание сочинений Федотова, которые начали выходить, одно- и двухтомники Ильина, Бердяева и так далее.
Насколько я знаю, выходит замечательное собрание Ходосевича.
Да, 3 тома уже вышли Ходосевича, и он пользуется очень большим спросом. И очень внимательным, я бы сказал, спросом. Второй поток, который вообще по спрашиваемости я поставил бы на первое место, это мемуарная литература. Это наиболее интересная литература, по-моему, видимо, потому что она позволяет неискушенному и малознакомому с эмигрантским обществом читателю быстрее войти в эту жизнь. Интереснее читается, факты, и сразу человек получает представление быстро, во всяком случае. Поэтому книги, скажем, мемуары Адоевцевой, Берберовой, Евлогия, балерин Кшесинской, Тихоновой, Степуна, Махровой и так далее, они расходятся довольно прилично. Еще, скажем, два потока, уже более специальные. Это один, где книги представляют документы, письма, дневники. Это сборники, известные читателям, типа «Минувшего», типа «Лица», скажем, вот такой материал. И почти примыкает к этой категории четвертый поток, чисто справочная литература. Самая дефицитная на сегодняшний день область издания эмигрантской литературы, самые дефицитные. Справочники типа «Художники русской эмиграции» или «Писатели русского зарубежья», который выпустил «Инеон», довольно ценны и представляют, конечно, огромный интерес. Сюда бы, скажем, я отнес и сборники, посвященные отдельным диаспорам, которые начали выходить. Это русские в Югославии, русские в Бельгии, русские в Эстонии. Я думаю, что здесь еще, так сказать, поле очень большое для творчества. Здесь, видимо, конечно, зависит от людей, которые много лет над этим работали. Скажем, в Риге это Бызов, в Эстонии Исаков, в Югославии Арсеньев и так далее. Благодаря их многолетним работам стали возможны вот такие сборники.
Лев Абрамович, скажите, пожалуйста, вот вы сами принадлежите какому из этих потоков эмигрантской литературы, эмигрантских изданий, эмигрантских интересов?
В смысле интересов я бы пошел бы, наверное, обратным путем. То есть вот 4-3-2-1. То есть на первом месте интерес к справочной литературе. Сейчас, когда мы работали над четвертым томом наших роликов, хроники, указателем к трем томам, то все столы у нас были уставлены книгами, вот уже упомянутыми, справочниками, книгами Ковалевского, словарями писателей Булгакова, Зернова, Казака, двухтомник Постникова, подготовленный Блиновым, указатели статей Саргино и Гладкова, и справочник по казачеству в трех томах, роспись Сан-Женевьевского кладбища, справочные издания типа «Армия и флот», «Русский народный университет» и так далее, и так далее. Ну и, скажем, правда, не полные комплекты, но журналы, в которых мы могли находить нужную нам информацию, типа «Новый журнал», «Вестник», «Возрождение». Это вот наш такой интерес. Ну и, конечно, третья категория – документы, дневники. Это все, что необходимо и практически куда мы обращаемся постоянно в нашей работе.
Ну вот, скажем, из школьного курса физики известно, что когда айсберг плавает в воде, видна над водой его 1/10 часть. Если представить себе эмигрантскую литературу в потоке, в культурном контексте, какая часть айсберга, то есть какая часть эмигрантского наследия сейчас доступна, сейчас обработана, постигнута, воспринята, и какая часть неизвестна? Можно ли представить себе эти пропорции?
Ну, очень приблизительно, но я думаю, что дробь будет довольно маленькой. Это может быть 1/20, 1/50, 1/80, я не знаю. Вот. То есть над водой это единица, а десятки единиц это под водой, это то, что, ну, и примеров масса, скажем, ну, просто вот в голову сразу приходит, например, известный русский композитор Иван Лямин, который уже в 30-е годы получил премию на Венецианском кинофестивале. Потом его произведения инструментальные и хоровые исполнялись после его смерти, после 44-го года, многие годы. В 85-м году вышла его пластинка. Вы не найдете ни в одной нашей энциклопедии, ни в одном справочнике какие-то сведения о нем. И таких примеров можно привести тысячи. Вот по той картотеке, скажем, которую мы вынуждены собирать, потому что нет таких справочников. И отсюда я делаю вывод, что очень маленькая. И, как правило, это всегда касается только, так сказать, чисто отдельных культурных областей. Художники, писатели, скажем. Вот на этом все замыкается. Дальше не идут.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» беседа со специалистом по русскому зарубежью, московским историком и библиографом Львом Мнухиным, под редакцией которого только что завершен фундаментальный труд «Хроника русской научной и культурной жизни во Франции». Скажите, пожалуйста, ну вот если немножко помечтать, если представить себе, что возможно чудо, но чудо не такое, не Емелина, лежу на печи, пожелал, и вот все появилось, а такое чудо трудолюбивого человека, чудо человека познающего. Представим себе, что возможно было бы организовать сколь угодно большую, естественно, высокопрофессиональную группу с какой-то надежной оплатой их труда по изучению эмигрантского культурного наследия. Скажите, пожалуйста, что в первую очередь нужно сделать, в какую область кинуться, в какие страны ехать, какие библиотеки осматривать, чтобы постигнуть самое главное из непостигнутого?
Конечно, это, во-первых, чисто справочный уклон. И я бы начал с двух направлений. Одно, которое вот нами уже разрабатывается и по Франции, так сказать, идет полным ходом, это хроника научной, культурной, общественной жизни регионов. Потому что это избавляет исследователей и читателей искать и ворошить тысячи и тысячи газет и журналов. Это сразу продвинет науку о эмиграции, ну, на много лет вперед, потому что сэкономит силы людям. Второе, это то, что абсолютно необходимо, это вот что-то типа, так сказать, некрополь, полного, развернутого, широкого по деятелям русской эмиграции, внесшим самые разные вклады, от малого до великого. Потому что только тогда, когда будет сделана такая работа, можно представить себе вообще, что значила эмиграция в мировой культуре, что она внесла. И недаром в 60-е годы была задумана Зайцевым, Лифарёвым, Ковалевским, был создан даже специальный комитет «Золотая книга эмиграции».
И одной из частей этой книги было как раз вот введение в нее деятелей культуры, науки, общественной жизни. Вот это то, я думаю, что надо было бы делать. Потому что оттуда потом выделять уже было бы проще. Разрабатывать было бы гораздо проще любые конкретные направления и области.
Расскажите, пожалуйста, немного вот о вашей группе. Как она работает? Как вы обнаруживаете, собираете эти факты? Как вы их классифицируете? Как зерна отделяете от плевел? Что включается в книгу, что нет?
Подход, в принципе, максималистский. То есть как можно больше информации дать фронику. Конечно, основные, основополагающие события, безусловно, организация союзов, проведение каких-то там торжеств, которые, скажем, в свое время охватили всю эмиграцию, типа пушкинских дней 37-го года, проведение благотворительных акций, это памятные вечера или серии целых вечеров, там типа Качеви или франко-русских собеседований. И старались выявить даже крохи вот именно в этих областях, чтобы ввести как можно больше в оборот фамилий, союзов и мест, пригородов. Трудности были с театральной и музыкальной хроникой, где это обилие и море повторяющихся концертов, спектаклей. И чтобы не перегрузить хронику, чтобы в этой тематике не потонуло все остальное, мы останавливались обязательно на премьерах, на значимых каких-то событиях, в периферийных театральных кружках, чтобы показать жизнь театра на стороне. То есть, чтобы был какой-то хоть небольшой повод. Вот это был принцип. Ну и вот этот максимализм сказался в объеме. Это 20 тысяч позиций. Это вот три больших тома.
И это ведь только Франция.
И это только Франция, и только период, как вот тот самый между двумя войнами. Могу сказать, например, что к этим трем томам указатель, который мы сейчас закончили, и закончили, кстати, благодаря помощи Дома наук о человеке Парижа и Института открытого общества, который помог нам приобрести технику, и все пошло гораздо быстрее, и мы практически за год смогли разнести страницы на 12 тысяч фамилий, более 1000 организаций, союзов, труп, групп и так далее, это более 200 городов и пригородов Франции. Такие объемы, конечно, говорят о том, что довольно много охвачено.
Сколько человек в вашей группе?
Постоянно работающих в России, так называемое российское отделение от французской ГРЭР, это 5 человек.
Что такое ГРЭР?
ГРЭР – это группа по изучению русской иммиграции, группа для решерши иммиграцион рус. А основные, значит, я и самые изначальные, кто стояли, это Ирина Невзорова, Тамара Плуэктова, Галя Бернштейн, Таня Дубровина.
Как у вас распределены обязанности? Вы ходите как надсмотрщик и покрикиваете, или вы работаете наравне с другими?
Я не могу отдать такую вообще радость труда, от себя ее отдалить, и наравне и листаю газеты, и смотрю, ну, общие редакция просто необходима, потому что с тем, чтобы была какая-то унификация. Есть какая-то специализация внутри группы, скажем, Ирина Невзорова, это чисто компьютерные все вещи. Все фокусы с компьютером, с форматированием, с поиском, созданием банка данных. Скажем, там Тамара Полуэктова, это чистейший газетный, так сказать, человек, который может уже отличить сегодня, наверное, шрифт Возрождения от последних новостей или России, или славянства просто навскидку.
В темноте и закрытыми глазами.
Да, да. Галя Бернштейн, скажем, это библиограф, это, так сказать, теоретик библиографии. Как-то все это вот сложилось, и это, конечно, дает колоссальный выход.
Каков завтрашний день группы? Вот выйдет ваш 4-й том «Указатель». Что будет дальше, на следующий день после этого?
Сейчас у нас на столах 2 проекта. Один проект – это библиография о Цветаевой материалов. Вот к той библиографии цветаевских текстов, которая вышла в Институте славистики, мы готовим, тем более задел довольно большой есть, это 5000 карточек. Мы хотим это оформить и представить исследователям библиографии о Цветаевой. И делаем эту работу вместе с музеем Цветаевой в Болшево. И, кстати, директор этого музея тоже сейчас с нами работает здесь, в библиотеке. И второй проект, он логически вытекает из работ наших последних лет. Это продолжение хроники во Франции.
И будут годы?
Остановиться как-то мы уже не можем. Я думаю, где-то вот начало 70-х, 70...
То есть от 40-го года
от 41-го, и до... да, и до начала 70-х лет. Потому что вот сейчас мы сидим в 40-х годах, и мы видим, что ну, практически это идет продолжение, полнокровная жизнь русского зарубежья. Борис Константинович Зайцев читает лекции о Лескове, читает его произведения. Лефарь ставит свои постановки. Гречи и Павлова продолжают традиции пражской группы. Нельзя рвать. Вот это вот в данном случае нельзя рвать. Это, как говорят, между двумя войнами, и там первая волна. Ничего подобного. Это заблуждение очень... очень и очень многих. И мы хотим это хроникой показать.
Если чуть-чуть дальше во времени пойти, в вашем рабочем времени, какие географические места наиболее вожделенные для вас, для вашей группы, для исследования?
Здесь это упирается с какие-то и финансовые проблемы, и, кроме того, вопрос в том состоит, что в некоторых регионах ведутся как будто бы работы. И, скажем, вот в Праге по пражской эмиграции и славянская библиотека, и при Славянском институте как будто бы в Германии работают над этим. Но есть регионы, где этого не происходит. Не ясно, как, скажем, подходить к Китаю и к Америке в связи с объемами, в связи с географией, в связи с невозможностью работать.
Возможностью поехать туда на какой-то значительный период времени.
Да, это невозможно.
Тем более, что, наверное, американские газеты плохо представлены в европейских библиотеках.
Ну, очень плохо. Достаточно сказать, что нет комплекта нового русского слова в Европе, вообще нет комплекта. А в России даже и говорить не приходится. Это, скажем, если в плане, опять, хроникальных дел. В течение многих лет мы делаем картотеку, которая нам нужна была для работы персоналии. Это краткие справки всех деятелей. Здесь тоже довольно много собрано, и, скажем, вот обработка ее тоже, видимо, может дать какой-то результат или хотя бы вот первый толчок к тому, что я говорил, говоря о золотой книге эмиграции. Какой-то этап предварительный поможет будущим создателям этой книги. Им многое не надо будет находить, потому что это все будет найдено.
Насколько я понимаю, по тому, что вы уже сделали и предстоит вам сделать, собственно, довольно значительный объем этой золотой книги эмиграции вашей группы уже написан?
Нет, наверное, все-таки нет. Так обольщаться нельзя. Действительно, там большие, внушительные. Во-первых, только это Франция, 20-й по 40-й год. И потом это только, скажем, хроника. Должна быть еще и обвязка, то есть осмысление этого. Должны быть сделаны выводы. Ведь, скажем, вот говоря об освоении жизни эмиграции, истории в России, надо сказать, что абсолютно нет доступных и обобщающих работ по жизни и быту эмиграции. В 1931 году Сергей Булгаков поехал в Америку читать лекции, и первый вопрос, который ему задали, как вам у нас в Америке? И человек, так сказать, известный богослов, для которого внешние атрибуты, так сказать, не должны играть какой-то роли первостепенной, он говорит, у вас здесь живется лучше, чем у нас в Европе. А почему? А как? Анализ этого должен быть. Уезжают в середине 30-х многие русские в Парагвай, в Аргентину, и их надежды не сбываются. Почему они поехали, почему не сбылось? Абсолютно нет серьезных, хороших работ на эту тему. Это еще целый пласт вообще неподнятого. Это, вот, так сказать, об обвязке вот таких чисто документальных работ.
Правильно, золотая книга эмиграции – это не монография, это коллективный труд.
Безусловно.
«Поверх барьеров» вы слушали беседу с московским историком русской эмиграции Львом Мнухиным, гостем нашей пражской студии.
На короткие объявления, и мы продолжим наш выпуск.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В компании президентов. Передача из Нью-Йорка, подготовленная Александром Геннисом. Впервые в эфире 17 февраля 1997 года.
Февраль в Америке обычно холодный, снежный, да и вообще неприятный месяц. Зато у него есть два преимущества. Во-первых, он короче других. Во-вторых, в феврале родились сразу два президента, каждого из которых хватило бы на отдельный национальный праздник. Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн. Конгресс, наверное, чтобы сэкономить, нашел компромисс и объявил днем президента третий понедельник февраля, месяца, который в американском календаре считается президентским. В феврале День президентов, как это случается каждый четвертый год, кажется особенным из-за того, что ему предшествовала торжественная церемония инаугурации, введение в должность нового главы государства. Как бы ни был привычен этот обряд демократии, всякий раз он заставляет заново задуматься о смысле того института президентства, которому в сущности посвящен этот самый официальный из американских праздников. Лучшее, что можно сказать про американских президентов, это то, что их было много. Сама краткосрочность президентской власти – гарантия от злоупотреблений. Иногда к счастью, иногда к несчастью, но американский президент не успевает как следует развернуться. Многочисленность президентов подразумевает особую плавность в переходе власти из одних рук в другие. Именно поэтому в Америке инаугурация – главный из всех священных обрядов американской демократии. Эта процедура похожа на эстафету. Побеждает не те, кто быстрее бегут, а те, кто точнее и безошибочнее передают друг другу палочку. Эффективность и отработанность этого процесса позволяет американскому обществу развиваться не революционным, а эволюционным путем. В Америке трудно заметить ход истории, разве что задним числом, да и то со значительной временной дистанцией. Постоянные изменения встроены в саму социальную ткань страны. Личность и общество движутся в одном темпе, отчего, естественно, сам факт движения недоступен наблюдению. Американцам свойственен тот естественный консерватизм, который защитил страну от резких поворотов, драматических метаний и больших скачков. Какие бы бури ни бушевали в общественной жизни страны, они волнуют лишь поверхность вод, не затрагивая мощных глубинных течений. Секрет этой страны – сочетание стабильности с мобильностью. Двум этим свойствам соответствуют два символа, две книги. Первая – это телефонная книга, которую в Америке необходимо менять каждый год. Ну, а вторая книга – Библия. Та самая, на которой в день инаугурации присягали все президенты Америки, от Джорджа Вашингтона до Билла Клинтона. У микрофона Александр Геннис. Национальные праздники в честь великих соотечественников – неотъемлемая часть жизни любой страны. Но в новом свете они отмечаются не совсем так, как в старом. В Америке история играет скорее декоративную роль. В президентский день вы можете увидеть по телевизору актера в гриме первого президента, рекламирующего машины. И никто не сочтет кощунством объявление распродажи, приуроченное к этому дню. История для американцев настолько полна преемственности, что она не ощущается историей. Прошлое плавно перетекает в настоящее, так что на долю истории остаются только костюмированные парады и фейерверки. И еще историческая статистика, позволяющая оценить и переоценить самых важных людей в истории страны. Об одном из таких проектов рассказывает Марина Ефимова.
В Соединенных Штатах вот уже 30 лет существует традиция, по которой виднейшие историки страны ежегодно выставляют отметки всем американским президентам. Сами эти отметки довольно занятны. Великий, близок к величию, средний, ниже среднего и, наконец, проваливший президентство. Последний такой опрос провел в 1996 году Артур Шлезинджер, известный историк, в прошлом советник президента Джона Кеннеди. В одном из последних номеров журнала New York Times Magazine он приводит результаты этого опроса в статье «Последний рейтинг». В течение всех 30 лет опросы в общем давали близкие результаты. 9 президентов историки называли великими и близкими к величию. Среди них на первых местах всегда Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. За ними следует обычно Томас Джефферсон. Затем Джеймс Полк, президент, редко упоминаемый, но высоко ценимый историками за упорядочение правительственных институтов и за освоение западных земель. Затем Эндрю Джексон, Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон и Гарри Трумэн. В список проваливших президентство историки постоянно включают Улисса Гранта и Уоррена Хардинга, во время правления которых члены их кабинета и ближайшие помощники были уличены в коррупции и даже просто в воровстве. Однако с течением времени некоторые перемены в оценках все же происходят. Влияние общественного мнения на оценку историков особенно заметно из отметок президента Дуайта Эйзенхауэра. Во время опроса, проводившегося в начале революционных 60-х годов, он занял 22-е место, а в консервативные 80-е годы – 9-е место, то есть попал в почти великие. Тут, конечно, самое время задаться вопросом, так ли уж правомочна оценка историков. Автор статьи в New York Times Magazine приводит слова Джона Кеннеди, который, узнав об опросе, воскликнул: «Историки-то как могут оценить работу президента, черт побери? Откуда им знать, например, под каким давлением президент принимал то или иное решение? Какие у него были альтернативы и возможности, реальные возможности, а не теоретические, которыми всегда оперируют историки?» С другой стороны, чьей же оценке тогда доверять? Самих президентов? Теодор Рузвельт говорил, например, «Великих государственных деятелей создают великие исторические моменты. Если бы Линкольн жил в мирное время, его имени сейчас никто бы не помнил». А про самого Теодора Рузвельта британский посол заметил как-то, что он остановился в своем развитии на уровне 11-летнего ребенка. Франклин Рузвельт говорил, что великими становились те президенты, которые воплощали в реальность идеи своего времени. Так Вашингтон воплотил идею самоуправления. Джефферсон и Джексон – идею демократии. Линкольн – единство союза. Кливленд возвел в национальную добродетель честность. Теодор Рузвельт и Вудро Вильсон также проводили в жизнь идеи нравственности, используя свое президентство в качестве проповеднической кафедры. С этим определением Рузвельта был согласен и де Голль, говоривший: «Каким бы решительным и умелым ни был политический лидер, если он не уловит настроение своего времени, он обречен на провал». А Вудро Вильсон добавил к этому определению еще один необходимый компонент. «Настоящим лидером, — говорил он, — становится только тот политик, которым движет глубокое сочувствие к тем, кем он правит».
Микрофона Александр Генис. Продолжая передачу, приуроченную к американскому празднику Дню президентов, я хочу ненадолго свернуть в сторону ради одного мысленного эксперимента. Мы слышали, какие оценки американские историки расставили своим президентам. А что если по этим же критериям оценить уже не американских, а российских лидеров? За такую задачу по нашей просьбе взялся политолог Колумбийского университета профессор Роберт Легволд, чье выступление записала Рая
Валь. Ну, прежде всего, российских лидеров трудно оценивать в тех же категориях, что и американских. В современной российской истории, начиная с Петра Великого, было менее 20 лидеров. В Америке, начиная с 18 века, президентское кресло занимали 42 президента. Это, естественно, обусловлено демократией, американской конституцией, ограничивающей сроки правления одного человека. Когда американские историки оценивают работу президента на отлично, главным критерием для них является, насколько его правление улучшило жизнь и благосостояние современников или будущих поколений. В случае России этот критерий в основном не подходит. Российские лидеры до самого последнего времени вообще не несли никакой ответственности перед народом. Поэтому тут критерии должны быть иные. Насколько тот или иной лидер изменил характер и направление России, повлиял на ход ее истории. И тут на первое место нельзя не поставить Петра Великого, основателя, на мой взгляд, современной России, ее культурной ориентации. ориентация. Великой правительницей я считаю и Екатерину Великую. В какой-то степени именно она ответственна за процесс модернизации России и ее культурных контактов с Европой. Не все, что она хотела, ей удалось осуществить до конца, но она, несомненно, была первой, кто познакомил Россию с идеями западного просвещения.
In effect, really introduced a basis for westernism in Russia. People often say Peter did.
Люди обычно говорят, это сделал Петр после своего путешествия в Европу. Но это не так. Екатерина тоже изменила общество. Конечно, она была авторитарным правителем, но в долгосрочной перспективе, по сравнению с другими российскими лидерами, Екатерина сделала для страны много хорошего.
I would say that she, more than most leaders, did things that in the longer run probably were for the benefit of the population.
На третье место в этой же категории я бы поставил Александра II, повлиявшего на изменение законов России. Что касается нравственных качеств, честность, достоинство, высокой оценки, тут, как это ни покажется странным, заслуживают люди, относившиеся к своим подданным хуже всех. Люди типа Николая I. Моральным человеком его не назовешь, это все-таки был жестокий по отношению к своему народу правитель. Но что касается прямоты, честности, цельности, натуры, он был на высоте.
Of honesty, that is integrity, someone like Nicholas I. The next leader that I think deserves to be considered great in terms of his impact on history.
Следующий лидер, которого можно назвать великим в смысле его влияния на ход истории России, это, конечно, Ленин. Ленина теперь модно обвинять во всех грехах, но вряд ли кто-либо будет отрицать, что он изменил историю России навсегда и фундаментально. Все закончилось диктатурой, ленинской диктатурой, но его идеи были настолько поначалу могущественными, что смогли навсегда изменить лицо России. Я бы назвал великим или близким к величию и Михаила Горбачева. Хотя и тут со мной многие не согласятся. Действительно, его благие намерения не увенчались успехом. Он так и не осуществил своей миссии. Но он, несомненно, изменил советскую историю, и в этом его великая заслуга. Я думаю, Горбачеву еще скажут спасибо за все, что он сделал для блага демократической России. Но это признание он получит уже от будущих поколений.
In judging Yeltsin, I think the jury is still out.
То же самое можно сказать и о Ельцине. Проведенные им реформы сейчас оценить трудно. Большинство россиян вряд ли согласится с тем, что перемены, которые он привнес, улучшили их жизнь. Но молодежь уже сейчас на его стороне. И многие политические обозреватели согласны с тем, что реформы Ельцина положительно отразятся на будущих поколениях. Так что в долгосрочной перспективе и он, как Горбачев, удостоится звания «Великий».
And so for that reason, I think Yeltsin also is a great figure.
У истории иные критерии при оценке лидеров, чем у современников. К примеру, президент Гарри Трумэн в свое время котировался невысоко, но сейчас отношение к нему явно изменилось в лучшую сторону. То же самое можно сказать и о Хрущеве, который, как сейчас выясняется, был не из самых худших российских лидеров. На пятерку он, пожалуй, не тянет, но крепкую тройку я бы ему поставил. Эта знаменитая оттепель при его правлении сделала возможным появление таких людей, как Горбачев и Ельцин, которых историки непременно назовут великими лидерами.
Moment, you would find very few Russians who would say that Russia was, that Gorbachev was a great leader. I think historians will say he was.
Микрофон Александр Гиннес. Ну а теперь вернемся опять в Америку. Давайте потолкуем о том, как выглядят американские президенты не сверху, когда на них смотришь со страниц учебников, а снизу, с позиции рядового среднего избирателя. Впрочем, в одном отношении собеседники нашего корреспондента Рая Валь выделяются из среднестатистической Америки. Все они люди пожилые, прожившие достаточно долгую жизнь, чтобы на основании личного опыта судить о длинной череде президентов.
Thank you.
В ресторане «Кейджун» в Манхэттене, специализирующемся на новоорлеанской кухне и музыке, по средам собирается преимущественно пожилая публика. Во время ланча звучит классический джаз, а в джазе только старики. Саксофонист Дон Филипп родился, когда президентом был Герберт Гувер. Потом Франклин Делано Рузвельт, FDR, потом Трумэн. Никто не ожидал, что он окажется таким хорошим президентом. Даже я не ожидал. Хотя я, конечно, был и остаюсь поклонником Рузвельта. Все мои собеседники подолгу и с охотой говорят о Гарри Трумэне. Даже пианист Питер Соколов, который ставит ему вину, слишком мягкое отношение к сторонникам Маккарти.
Гарри Трумэн, я бы сказал, был хорошим к большинству вещей, только он был немного кооперативным с некоторыми из Маккарти-типов.
У Трумэна не хватило пороху, чтобы его опрокинуть окончательно, говорит он. Но все равно он был хорошим президентом, а в чем-то даже и отличным. О сменившем Трумэна Эйзенхауэре мой собеседник довольно низкого мнения.
Eisenhower I have little regard for. I think that he was just for business and that's all there was to it.
Его только бизнес интересовал. Джон Кеннеди мог бы стать большим президентом. Все предпосылки для этого были, но он просто не успел себя проявить. Линдон Джонсон заслужил хорошие оценки за внедрение различных социальных программ. Правда, он продолжал войну во Вьетнаме, что было глупостью и, естественно, не способствовало стабильности в Америке. Никсон был очень плохим президентом. Никсон есть Никсон.
Никсон I consider to be very poor because Nixon was Nixon. What can I tell you?
О Рейгане сейчас все говорят, что он был чуть ли не лучшим президентом в истории Америки. Дожили. Его предшественники Форд и Картер были никакими, особенно Форд. Картера я не любил. Честный человек, но не умный. Джордж Буш – это тень Рейгана, не больше. Что касается Клинтона, у него есть способности, есть неплохие идеи. Беда в том, что он хочет всем угодить, как говорится, и нашим, и вашим. Никогда не будет популярным тот президент, который пытается усидеть на двух стульях. Мой старый знакомый, тромбонист Джим Кольер, кстати, автор известной книги, переведенной на русский «История джаза», один из самых молодых в оркестре. Ему около
70.
У меня нет сомнений, что самый лучший президент, который у нас когда-либо был, это Джордж Вашингтон, говорит Джим Кольер. Я понимаю, это звучит странно, потому что для большинства американцев Джордж Вашингтон – это лишь фигура, запечатленная в мраморе, с холодной, неулыбающимся лицом. На самом деле это был один из самых мужественных людей, о котором я когда-либо слышал. Абсолютно бесстрашный в бою, один из лучших наездников своего времени и вообще прекрасный спортсмен. Но самое интересное это то, что в действительности он был очень эмоциональным и страстным человеком. Всему, чего он в жизни добился, он обязан самоконтролю. В течение многих лет он любил жену своего приятеля, но, конечно, сохранял верность своей супруге. Правда, он был вспыльчив, мог взорваться в любую минуту. Но, несмотря на это, он все равно заслужил высшие оценки. И я бы поставил ему 5 с плюсом.
I think that George Washington is a man who deserves a grade of absolute A+, the highest grade anyone could get.
Этот монолог Джим Коллер произнес на одном дыхании, так что я и слова вставить не могла. Только в конце спросила, а как насчет более современных президентов, тех, что правили страной при его жизни?
One thing that's happened, it's becoming clearer and clearer that Harry Truman was a lot better president than...
Сейчас становится все очевиднее, что Гарри Трумэн был гораздо лучшим президентом, чем мы тогда думали. А думали мы, что это претенциозный провинциальный политик из штата Канзас. Высокой оценки его президентство не получило. Но сейчас мы понимаем, что это во всех отношениях был достойный человек, способный отстаивать свои принципы и убеждения. Он много хорошего сделал для страны. Я бы поставил ему 4 с плюсом. О Клинтоне Джим Коллер сказал, что пока рано говорить. Во второй срок он должен проявить себя лучше, чем в первый. А то хорошая оценка ему не видать.
микрофона Александр Генис. В этой приуроченной ко дню президентов передаче мы много говорили о том, как по-разному можно оценивать роль президентов. В окончании нашей беседы я хочу предложить еще одну, так сказать, семейную классификацию американских лидеров. Дело в том, что в нынешней Америке происходит стремительная приватизация политики. На выборах побеждает не столько партия, сколько особый президентский стиль, персональная харизма. Выборы становятся почти семейным делом. В конце концов, с президентом приходится делить 4, а то и 8 лет. За это время он становится привычной, как обои, приметой общего устройства жизни. Поэтому многие американцы выбирают президента как будущего родственника, и разница между президентами определяется тем, роль какого именно родственника они играют. Из тех 4 президентов, которых я застал в Соединенных Штатах, самым сомнительным был образ Картера. По-моему, он приходился Америке дядей. Глубоко порядочный, интеллигентный, толковый, но слегка чудаковатый, немного не от мира сего. Симпатичный идеалист и, конечно, неудачник. Рейган выбрал себе куда более выигрышную роль. Румяный, бодрый, здоровый дедушка, калифорнийский Санта-Клаус. Рейган подкупил Америку снисходительностью. Ему многое прощалось, потому что он сам готов был многое прощать. К этому его, собственно говоря, и обязывала маска деда. Детей воспитывают, внуков балуют. Джордж Буш был тем, за кого Рейган себя выдавал. Один говорил о религии, другой ходил в церковь. Первый рассуждал о важности семейных уз, второй окружил себя любящей семьей. Но все это ему не помогло удержаться в Вашингтоне. Впрочем, не столько Буш проиграл Клинтону на выборах, сколько его образ. Образ сурового отца, всегда готового прочесть нотацию разбалованным Рейганом избирателям. От Буша исходила эманация пуританской строгости, замешанной на англосаксонских добродетелях. Терпение, настойчивость, трудолюбие, умеренность, хорошие манеры, спортивная честность и джентльменская щепетильность. Все, что так естественно сочеталось с патриархальным до мягкого комизма обликом Рейгана, не подходило по-настоящему солидному Бушу. Так и не освоив искусство быть дедом, он уступил Клинтону, которому возраст позволяет играть только одну роль – роль брата. Сперва Клинтон для большинства избирателей был младшим братом. Теперь, во второй раз став президентом, он, наверное, может уже считаться братом старшим. Образ брата подразумевает некоторую фамильярность в общении, поэтому Белый дом и уступил часть своего родительского покровительственного авторитета. Однако такой менее патриархальный имидж власти соответствует и изменившемуся историческому климату. В наше время уже не найдешь лидера вроде Теодора Рузвельта или Уинстона Черчилля, великих универсально одаренных личностей. К власти теперь приходят политики другого склада. Больше прагматизма, меньше героизма. Это скорее опытные администраторы, чем вожди своего народа. Похоже, что именно на Клинтоне, последнем президенте 20 века, завершилась, как многие надеются, наиболее драматическая и наиболее героическая эпоха в американской истории. Вы слушали передачу, приуроченную к американскому празднику Дню президентов. В программе принимали участие Марина Ефимова, профессор Роберт Легволд и наш корреспондент Рая Вайль. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни. его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все не точно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективам раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это Россия, свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной, она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Петербуржцы – люди недоверчивые. Корреспондентам из Москвы или Пхеньяна свои тайны раскрывать не будут. Тем более тайны исторические и политические. В программе «Петербург свободы» их голоса звучат искренне. Гости программы сами делают историю. Не только Петербурга, всей России. «Петербург свободы». Слушайте сразу после новостей.